चाशु गुरु महाराज की जाए। В духовном мире ты можешь попросить у цветка магнитофона, он тебе подарит его. Но в духовном мире не нужны магнитофоны, все саунд-файлы, они как бы существуют сами по себе, им не нужен проигрыватель. А в духовном мире мы можем перемотать любую лилу от начала до конца. Лила, она уже вся существует. Как в материальном мире мы пользуемся разными аналогами, аналог, цифра, но есть изначальный формат. И писания говорят, что все, что происходит в этом мире, сохранено, но все, что происходит в трансцендентном мире, оно еще в большей степени, не только оно сохранено, оно существует в каждом моменте. И мы говорим, как это может существовать в каждом моменте, когда мы в Final Cut режем кусочки для эдитинга, каждый кадр, он зацикленный. Да? И поэтому, в принципе, когда мы говорим о человеке, о жизни человека, то все его духовные переживания – это определенные воспоминания. Ну, так называемые самскары, да, то есть какие-то ощущения, эмоции. Поэтому Прохлад Махарадж, он говорит о том, что, ну, как бы, тут надо, кстати, что-то подколотить железяку. Прохлад Махарадж, он говорит очень хорошую вещь, что человек, жизнь человека нельзя назвать жизнью, если учесть, что он там одну треть спит, остальное время проводит в туалете, там, ковыряет в носу, ест, куда-то едет на работу, это нельзя назвать жизнью. Ну, это нельзя назвать жизнью, тем более как бы такой повторяющийся опыт, да, там, как последний день сурка. Каждый день ты заходишь в туалет, каждый день ты там чистишь зубы, каждый день ты, ну, материалисты, они говорят, нужен экспириенс, там, щеточка получше, там, каждый раз новой щеткой почистил, такой зубы почистил, там, купил за $200, почистил, там, такая девушка, там, такая машина, такой алкоголь, да, и они считают, что алкоголь, он чем дороже, тем круче. Я говорю, абсолютно нет никакой разницы. Надо выбирать всегда среднее между, как бы, чтобы не отравиться насмерть, и как бы, ну, потому что все это в результате будет, ну, в качестве урины выйдет из тебя, да, все эти французские коньяки и так далее. Поэтому писания, они предлагают нам не быть слишком привязанными, не слишком отреченные. Писания, они не говорят о том, что мы, они не говорят, что мы не должны быть разборчивыми людьми. Мы должны быть разборчивыми, да? Но Писания также говорят, что мы должны быть практичными людьми, поэтому они говорят, что мы не должны быть слишком привязанными и слишком отреченными. Рупа Госвами, он говорит, что некая золотая середина, некая струна, да, которую перетянешь, она лопнет, не дотянешь, она не будет играть. Надо всегда иметь такое, как бы, состояние музыкального инструмента. И поэтому иногда мы должны отдыхать, иногда мы должны понимать, что мы уже заленились. Да, то есть вот ввести себя в некое какое-то такое состояние идеального слуги, это на самом деле не так просто. Потому что адхарма – это не делать, не исполнять свой духовный долг. И еще адхарма – это переисполнять духовный долг. Перерабатывать, переделывать, делать больше, чем ты можешь взять на себя. Но тут возникает вопрос, а что ты можешь на себя взять тогда? Где, как бы, твои собственные критерии? Ну, тут можно сказать, две вещи есть. Первое. Чем отличается профессиональный спортсмен от непрофессионального спортсмена? Профессиональный спортсмен, он все время тягает какой-то вес, он все время занят какой-то, ну, скажем так, рутиной, аскезой, да? И профессиональный спортсмен, он уже привык к определенному, он знает свою нагрузку, свою тренировку, он знает, как бы, свою дозу. Непрофессиональный человек, он может, ну, там, вдохновиться, перезаниматься, там, переподтягиваться, потом у него все будет болеть, он не сможет подойти к станку, да, или наоборот, как бы. Но профессиональный, как бы, человек, когда он тренируется, он испытывает такое внутреннее удовлетворение, внутреннее такое, как бы, исполненность. Также мы в своей духовной жизни. Мы должны найти в себе определенную, как бы, найти себе определенную золотую середину садханы. И в этой садхане мы должны, ну, как бы, скажем так, укрепиться. На самом деле, ну, мне даже самому странно о себе, потому что после того, как я стал гуру, я стал гораздо меньше уделять своей садхане внимания, чем это делал раньше. Ну, раньше я всеми там с четками, с пантрами. Но у тренера несколько другая задача. Тренер – это не футболист, он играет, он как бы понимает принципы игры, он заставляет других играть. Поэтому от того, что тренер там, так сказать, там, выбегает со всеми на поле, пытается забить гол, это ну, как бы, не задача тренера. Да? Задача тренера – это научиться других забивать голы, и в этом есть его достижение. И как бы, он смотрит, если люди… И он должен анализировать постоянно, почему команда не забивает голы, почему мы… На самом деле, во всем деле, в любом деле, так, в бизнесе, в проповеди, мы должны понимать, ну, в чё, что у нас, что эффективно сработало. Там мы можем потратить огромные силы и средства. И, но потом мы должны сказать, а что это, а вот это эффективно сработало или нет? Это дало свои результаты. Также в нашей духовной практике. Но надо понимать, что когда мы в духовной практике отслеживаем результаты, это вовсе не значит, что результаты нам принадлежат. То есть духовная практика – это не персональный метод, это не кунг-фу и не карате. Это то, что приходит к нам свыше, приходит свыше нам как награда. Была такая одна история в Рамайне, где была тетенька одна. Ну, она была девушкой, она пришла в ашрам своего гуру где-то там в Гималаях, и гуру был великим мудрецом, ну, кем-то из великих мудрецов, с которым, который, ну, так сказать, обладал великими качествами, и он был достаточно пожилым человеком, а эта девушка была, ну, такая, как бы, ну, как ее называют, нагиня или, ну, такая, ну, индеец, короче. Ну, то есть это не было какой-то, ну, она была такой, ну, скажем так, если вы приедете в Гималаи, вы увидите там, в Гималаи есть несколько типов людей. Там есть индусы, есть местные тибетцы, ну, местные жители. И есть как бы такие промежуточные между индусами и местными жителями. Ну, например, в храмах, таких как Бадринат, в других храмах вы увидите, что, например, местных жителей не пускают на алтарь. Служат в основном керальские брахманы из Кералы, все тантрики. И, потому что Шанкарачарья был из Кералы, и Шанкарачарья, он как бы, придя в Гималаи, возродив дхарму, он понял, что не могут делать. Он с тех пор традиция, что брахманы из Кералы живут в Гималаях и служат в гималайских храмах. На самом деле, ну, там есть и гималайский садху, но... Или, например, Махавендра Пури, когда он пришел во Вриндаван, открыл Гопала, то он дал двум браманам, ванапрастам, служение Гопалу. И после этого Вала Бабата, который сначала подкалывал Махапрабху, да, потом в конечном итоге Махапрабху его, так сказать, хорошенько отбрил и сделал его одним из все-таки своих преданных, но Вала Бабата, его внук Виталанат или сын, стал главным священником божества Гопала. А позже появилась Валлаба Сампрадая, ну, которая распространена среди грехаст в Раджастане. Они были бенгальцами, Валлабачарья. И позже их Сампрадая утратила понимание Махапрабху, потому что они называют Валлабачарью Махапрабху. То есть, если спросишь у них Махапрабху, они скажут, а, Валлабачарья. Нет, нет, Шри Чайтанья Махапрабху. Мы не знаем. Мы знаем, что было Шри Чайтанья, но мы не знаем, что они были связаны с Валлабой Бхатой, и что на самом деле он изначальный Махапрабху, Господь. Таким образом, мы видим, что вот эта, ну, такая семейная парампара, да, она утеряла знания. В ней осталась только такая передача севы, служения, но трансцендентное знание утеряно там в полной степени. Мы видим, что в нашей Гауде традиции существует трансцендентное знание. Опять же, оно не снаружи, не следует думать, что все, кто закончили в исконные курсы по вегетарианству или Шримад-Бхагаватам, обладают трансцендентным знанием. Трансцендентное знание невозможно изучить академическим путем. Академическим путем можно получить некую гьяну, некие, скажем так, ну, теологические представления, да, там, что существуют разные писания, но как эти писания внутренне связаны, как эти писания раскрываются, невозможно получить теоретическим знанием, просто прочитав. И это лишь амная прахататвам, да, не сходит. И поэтому первый принцип Даши Мулататвы, который Бхактивинода Такура описал, это 10 принципов веры вайшнавизма. Первый принцип амная прахататвам – вера не сходит. То есть вера – это не то, что мы можем того, книжек начитался, все, у меня вера. Нет, вера – это такое очень глубокое внутреннее состояние, оно исходит из сердец верующих. И мы начали свою сегодняшнюю лекцию о том, что божественное проявляет себя, ну, в абсолютном формате, да, там не диджитал, не аналог, оно всегда существует. И вопрос возникает, Бхактивинода Такур задавает вопрос, а где она существует? Если Кришна говорит, нахам тиштами вайкунте йогинам хридайе нахам. На самом деле мы знаем, что как бы Вайкунта это не самое такое духовное место. На Вайкунте как бы это некое как бы домейн такое существование. Но мы видим, что на самом деле, если мы будем изучать сознание Кришны, то мы видим, что Кришна с Вайкунты не сходит на Галоку, в Гакулу. Мы скажем, зачем он это делает? Ну, в Гарга-самхите, в Бхагаватам описаны разные причины, почему он это делает. Ну, там одна причина, он хочет спасти живых существ. Но мы можем сказать так, что когда Кришна, верховная личность Бога, стреляет, он сразу убивает всех зайцев. Не двух, не трех. Но когда мы говорим, а какие зайцы его, какие зайцы Кришны, мы должны принять его природу. Какова его природа? Лила Пурушоттам. Он верховный наслаждающийся. То есть он не клоун, там, он не наш слуга. Хотя он может все сделать. Кришна может и смешить, и подкалывать, и служить своим преданным. Да? Но он не то, не второе, не третье. Это, скорее всего, его... мы говорили с Васудевом о некой программе, да, гиперидей. Это, скорее, его определенные онтологические аспекты, которые его украшают. Поэтому в Писании сказано, что Кришна обладает уникальными 64 аспектами. Джива обладает 59 и 55. Шива 59, Нараяна 61 и Кришна 64. Из этих четырех какие главные четыре аспекта, кто помнит? Игра на флейте, дальше. А? Еще. А? А?
Его форма темно-синего цвета, вот, двурукая форма.
То есть у него игра на флейте, у него удивительная лила, то есть такой лилы, как он, ни у кого нету. У него, может быть, не помню, там форма, ну, в общем-то, насчет формы не могу сказать точно, не помню. Но мы знаем только такую вещь, что да, у него есть уникальная форма, но мы знаем, что также многие преданные они обладают подобной формой ему, его преданные во Вриндаване. Но он отличается. Отличается тем, у него есть каменка у ступы, павлинье перо. То есть он отличается атрибутами своими. Кришна отличается атрибутами, которых нет у преданных, у других. Вот. Но так или иначе, все эти невероятные аспекты Господа, они проявлены в нем, но мы также должны задать вопрос, а чем он занят? Он говорит, нахам тиштами вайкунте йогинам хридаянахам. Я не на Вайкунтхе, я не в сердцах йоги. Почему он не там, а не здесь? Потому что йоги медитируют на Господа, и Господь, ну, по своей беспричинной милости может явиться им там на секунду. Пожалуйста, Бхагаватам, откровение Нарады, история Нарады. Нарада рассказывает, как он стал великим йогом. Да? Господь явился ему. Или, там, например, Друва. Господь явился, но поскольку когда Друва увидел Господа, то у него там он стал заикаться, то Господь ему сказал, ну, давай, начинай прославлять меня. И Друва там типа, ну, он даже, знаешь, он увидел Господа, и он был настолько очарован, что он не мог его прославить, да, поэтому великие мудрецы, великие, там, богини процветания, они не могут его прославить толком, да, почему мы говорим, там, например, почему мы читаем какие-то мантры или прославления, ну, потому что, в принципе, они написаны до нас, как бы, другими великими личностями, которые обрели некое положение. Попробуйте каждый раз, например, прославить Господа. Что вы там скажете? Там, а, вездесущий, там, а, там, типа, главный строитель, там, а, великий судья всего. Ну, вот, по сути дела, все, что говорят о Боге, но, в принципе, это же оскорбительно, да, и поэтому история Валлабхи Бхатты состояла в том, что когда он сказал, я могу рекламировать Бхагаватам лучше, чем Шридхар с вами. Госвами Махарадж недавно употреблял. Он сказал, любой, кто не верен с вами, тот проститутка, потому что с вами это еще муж, как бы, да. То есть, если ты, он сказал, если ты считаешь, что ты можешь лучше, чем великие комментаторы Бхагаватам, комментировать Бхагаватам, он сказал, ну да, я могу это сделать. И как бы Махапрабху не пытались, вообще Махапрабху он никогда ничего не читал и не слышал без Сварупы Дамодара, Рамананда Рая. И вот там один брахман пытался всем преданным навязать свои как бы стихи. И Сварупа Дамодара, он понимал о том, что я не могу слушать его. Потому что сказано, что тот, кто знает Махапрабху, Махапрабху знает только несколько человек, Рамананда, Сваруп. А если кто-то знает еще, знает от них. И когда этот брахман приходил и говорил, я сейчас тебе расскажу какие-то эзотерические истины, Сварупа Дамодара понимал, что ты не можешь никаких рассказать никаких эзотерических истин, извини, как бы, при всем при том, что ты как бы грамотный там, санскритский поэт и ученый, пандит, но ты не можешь знать никаких эзотерических истин, потому что эзотерические истины – это, ну, как бы, понимаешь, да, это не какие-то интеллектуальные вещи или твои домыслы, ты сейчас взял, там, научился там на санскрите писать стихи, и ты стал писать эзотерические истины. Поэтому Сварупа Дамодара отвергал его, но он начал троллить более младших преданных и, ну, там, типа, брал этих преданных, собирал, начинал читать свои стихи. А ну, преданные, естественно, поскольку они не понимали, ну, такой глубокой антологии не обладали, ну, как бы, ну, как плохой музыкант начинает играть, и некоторые думают, ну, это он импровизирует, а хороший музыкант ему ух режет, его фальшивка, да, ну, вот. Ну, и в конечном итоге он сказал, ладно, ладно, приведите мне его сюда. И они привели его. Он сказал, хорошо, читай свои стихи. Ну, он знал, что там в этих стихах не может быть ничего. И он стал читать свои стихи. И он говорит, ну, понимаешь, вот ты сейчас написал стихи, а по большому счету ты написал как бы, ну, так, совокупность плохо высказанных поэтических оскорблений. Ты сравнил Господа Джаганната с деревянной куклой, а Махапрабху ты сравнил с ним, значит, Господь Джаганнат – деревянная кукла, а Махапрабху ты сравнил с деревянной куклой, значит, а он кто? Оловянный солдатик, Буратино. Ну, то есть, ты понимаешь, да, что вот эти вот свои, как бы, варианты ты взял, хотя ты слышал эти выражения, такие как «дару брахман» и так далее, да, то есть, как Господь являет себя в дару, в дереве, но это парам брахман. И ты сейчас, как бы, написал некую поэзию, которая не просто там, ну, ни к коню, ни к селу, ни к городу, хотя она звучит очень хорошо. Но можно взять какой-нибудь религиозный ямп и включить и там прогнать такую тему, типа «И сказала вечное космическое сознание, да сейчас подойди, придет время, ибо сейчас вот ты только увидишь». Понимаешь, да, то есть когда человек не понимает, о чем говорит человек, то можно таким религиозным языком, ну, нести просто ахинею. Ну, собственно, этим и занимается большинство людей в церквях. Ну, вот. Ну, стоит только выучить. Можно также говорить и на там, бхагавадгитным языком, и санскритом. Ну, вот. Это будет казаться, что это наполнено каким-то смыслом. Но это не будет не иметь никакого смысла. И поэтому Махапрабху сказал, не только твоя поэзия не наполнена смыслом, она наполнена бессмыслием, потому что ты не понимаешь вообще, с чем ты имеешь дело. И этот брахман был настолько шокирован, потому что его тут же развенчали за его гордыню. Он сказал, ну если ты будешь общаться с преданными, вот с этими, и служить им постепенно, просто, ну просто вот если ты просто вот, да, ты умный парень, ты знаешь санскрит, ты там прочел много книг, ты, так сказать, брахман по своему рождению, но это все не является квалификацией постичь Господа. Но если ты начнешь общаться с этими преданными и служить ими, то постепенно в твоем сердце все это проявится. И вот отсюда Бхактивинода Тхакура говорит, откуда проявляется божественное. Бхактивинода Тхакура говорит такую интересную вещь. Божественное, оно являет себя в сердце преданного. То есть сердце преданного – это как вот, ну, откуда телевидение можно увидеть? Пока у тебя нет телевизора, ты не увидишь, откуда телевидение. Да, оно может идти оттуда, отсюда. Мы можем сказать, вообще ничего не существует, кроме телевидения. Но нужна необходимая антенна, нужен необходимый Wi-Fi и нужен необходимый приемник. Этот приемник должен быть определенной частоты. И способность этого Wi-Fi должна быть, да, определенная прокачка. Да, мы можем подключиться к интернету, но помните, как раньше, да, там письмо получать-то можно было полдня. Ну, вот. А можно подключиться к какому каналу интернета, где обмен в реал-тайме, моментальный обмен в реал-тайме. Поэтому большинство людей, Они живут каким-то таким маленьким, знаете, эйджем, маленьким откровением, которое очень долго скачивается. Ну, это тоже божественно, это настоящее. Да, но Бхактивинода Тхакура говорит о великих вайшнавах, которые живут вот в этом постоянном обмене. То есть они в своем сердце лицезреют деяния Господа. И Гуру Махарадж, когда был уже в преклонном возрасте, в какой-то момент он знал, какая лила происходит на Вадвипе. Не те лила, в Навадвипе же всегда Махапрабху как бы является. И он мог сказать, где Махапрабху сейчас. А есть история Нирсимхананды Брамачари, который изменил маршрут Махапрабху. Махапрабху ушел, все, сказал, что он больше сюда не придет. Ну, и Нирсимхананда стал готовить и медитировать, но Махапрабху вернулся. Можно сказать, да, Господь Сварат, он действует по своей независимой воле, с другой стороны, вдруг какой-то преданный начинает готовить пищу, и Махапрабху, он прямо магнитом возвращается, приходит к своему преданному. Да, и это же была еще история про лепера Васудева, Васудев, который был, из его ран выпадали черви, он поднимал их, ложил обратно в свои раны. То есть у него было гниющее тело. И он услышал тогда о Махапрабху, он сказал, я самый несчастный из всех людей. Проказы – это все ерунда. Это просто я заслужил это. Но я еще гораздо страшнее внутренне. Но если я хочу, могу хотя бы увидеть Махапрабху, я слышу, что он. Этого достаточно, чтобы не умереть, оставить свое тело. И он пришел, и Махапрабху уже ушел оттуда. И он упал без сознания. Слышь, никогда больше. Есть ли у меня шанс увидеть этого удивительного Господа, который в своей трансцендентной золотой форме одаривает всех живых существ? И в какой-то момент он приходит и узнает, что Махапрабху ушел, только что ушел в неизвестном направлении. И он падает без сознания. Но кто-то скажет, почему это делает Махапрабху? Потому что Махапрабху вернулся и обнял Васудева и превратил его в чистого вайшнава. Но кто-то скажет, почему Махапрабху это делает, почему он так играет? Потому что Кришна Бхакти Раса Бхавита Матих Крити Яти. Ты действительно хочешь меня или ты хочешь что-то другое? Да, Кришна всегда провоцирует. Кришна величайший из провокаторов. Он будет всегда провоцировать. Ты хочешь наслаждения, ты хочешь девушку, ты хочешь деньги, ты хочешь славу. Я тебе дам это. Я тебе дам это, дам тебе то, третье. Ну, ты можешь сказать, что я попробовал все в этом мире, но ничто не удовлетворяет мое сердце. Но этого недостаточно. И просто разочароваться в материи. Нужно очароваться качествами Господа, Его удивительной природой. И только тогда, когда некое очарование придет в сердце, парам дриштвам нивартате, то есть пробудится некий вкус. Поэтому что мы с вами пытаемся делать? Мы пытаемся пробудить духовный вкус. Ну, как бы, да, и мы можем сказать, когда я слушал много хорошей музыки, тогда у меня появился вкус к музыке. Вот вы будете много-много слушать лекции Госвами Махараджа. Вот, потом будете кого-то, ну, сначала будете ничего не понимать, ну, потому что Госвами Махарадж, лекции для достаточно подготовленных людей, онтологических. Ну, то, что он говорит, надо быть в теме. Ну, я скажу так, может быть, 30% можно понять так, а в целом он в основном говорит для подготовленной аудитории очень глубокие вещи. Почему? Потому что он слушает это все, и это в его сердце, и он это рассказывает. Он же не просто там рассказывает какие-то... Рассказывает то, что его затрагивает, то, что он сопереживает, и он пытается рассказывать. Это как вот, ну, Бетховен или Бах, он же не может там играть траве, сидел, кузнечик. Понравилось, да? А теперь представьте себе, совсем как огуречек. Все там, дети кричат, вау, круто. Ну, Бах, он играет, ну, как бы свою тему. А император Вены, он когда слушал там Моцарта, когда Моцарт играл настоящие вещи, он засыпал там его. Почему? Потому что он не врубался. Ну, нету такого понятия. Поэтому иногда ты можешь находиться на какой-то лекции, Ну, или вот я иногда сам слушаю лекцию там какого-то там Шридхара Махараджа. Если это очень какая-то запредельная лекция, просто вырубаешься. Ну, то есть все, твое сознание выключается. А иногда, то есть ты какую-то раз вещи, так она, ну, врезалась в твое сознание. Поэтому можно слушать очень много, а можно слушать очень мало. Ни то, ни другое не является критерием слушания. Критерием нашего шраванам является наше, ну, как бы, ну, понимаете, да, шраванам – это же динамическое состояние, то есть насколько мы реагируем на Священное Писание. Поэтому, ну, как вот, если ты увидишь, как Госвами Махарадж слушает, он же не просто слушает, он слушает с компьютером. Он не просто слушает Шридхара Махараджа, он так чик остановился, там, оп, Чаритамриту стал читать, потому что Шридхара Махараджа рассказывает об этом, опа, там, в Бхагаватам полез. А, так вот, оказывается, о чем идет речь. То есть Шридхара Махараджа, он так тебе расскажет немножко по верхам, да, но вот я сейчас читаю Брихат Бхагаватамритам, я понимаю, насколько Гуру Махарадж круто говорит о Брихат Бхагаватамритам, но я понимаю, насколько круто Санатана Госвами это все описывает. Ну, Гуру Махарадж не будет тебе в лекции, в короткой, да, описав как бы всю книгу, там книга вот такая толстенная. Но это толстенная книга, там не вода. Понимаешь, да, там наоборот, как бы, ну вот, некая такая рефинизация каждого божества, каждого плана бытия. И я не могу сказать, что я там, вот сейчас я читаю Брихат Бхагаватамритам, да, я не могу сказать, что я не читал Брихат Бхагаватамритам до этого. Ну, как минимум, я ее так, ну, скажем так, то есть я почти все писания вот так вот, ну, как бы прогнал так, ну, несколько, может быть, раз. Да, ну, в какую-то часть жизни. Причем я помню прикольный такой момент. Самое объективное для меня слушание Бхагаватам и Рамаяны было, когда я был в Гималаях, и мы ехали на этой машине, которая каждый раз должна была упасть в пропасть. Вот мне очень хорошо запомнился Шримад Бхагаватам, потому что сначала я орал на водителя, бил его палкой, потом понял, что это бесполезно. Потом стал орать меньше, притихарился, ну, как бы успокоился, смотрел там, как колесо проворачивается, и там вот такая вот пропасть. Я подумал, ну, раз уж суждено умереть, так лучше как бы слушать Шримад Бхагаватам. Ну, как раз совпало у меня настроение с Махараджем Парикшитом, и вот мы 2 недели колесили по Гималаям, и 2 недели я слушал Шримад Бхагаватам, и Рамаяну еще послушал. И так вообще хорошо присосалось. Ну, присосалось хорошо, потому что было в экстриме, да. Ну, вот. А здесь ты что-то там, а, там, знаешь, там тяжело читать джапу, когда ты там одним пальцем, там, одним глазом смотришь телевизор, вторым воспеваешь святое имя, третьим ковыряешь носу, там, и в четвертую у тебя еще булочка в руках, которую ты ешь. Поэтому, понимаете, да, поэтому Махарадж Парикшит говорит, он говорит, не вопрос, сколько у тебя осталось времени, а сколько, как ты им распорядишься, ну, каково твое слушание? Понятно, да, там перед смертью это одно слушание, там, перед, ну, там, какой-то формой. И поэтому, вот, на самом деле, моя жизнь, я понимаю, что мне нужен экстрим. Вот там Бхакти Лалите, им нужна стабильность, там еще как-то. Вот мне не нужна эта стабильность. Мне нужен экстрим, постоянно какой-то там, какой-то вынос мозга, постоянно какие-то страдания, мне нужны Гималаи. Вот там, в экстриме, я как бы, ну, я начинаю, ну, как бы, я пробуждаюсь. А здесь там, ну, там, слышу там дин-дин-дин, я думаю, там, типа, вот. А была бы сейчас где-нибудь там Донецкий аэропорт или там какая-нибудь Сирия, представляешь, что там, ты бежишь по горам, за тобой, ну, вот, и ты, все, вот, там другое Харе Кришна, другие ощущения, да, другая Бхагавадгита, все другое. Ну, вот, поэтому, это значит, что мы должны сами себе всегда экстрим устраивать. Мы говорим о способности нашего сознания, да, наше сознание, оно, ну, как бы реагирует на какие-то вещи в соответствии с тем, как мы это воспринимаем. И поэтому мы не можем себя сравнить с трансценденталистами. Ну, нужно понять, для трансценденталиста все эти вещи, они немножко по-другому смотрятся. Кришна, Туласи, святое имя, прасадам. Это несколько другая вещь для Говинды Махараджа. Например, Говинда Махарадж был прасадоголиком. Мы вот так можем смеяться, что мы можем сказать, что он чаеугодник, любил поесть, ничего подобного. Но я вам уверяю вас, если бы вы однажды с ним приняли прасад, вы бы узнали о сознании Кришны больше, чем миллионы своей жизни. Вы будете сидеть додумывать. Потому что в его обществе можно было узнать о сознании Кришны, просто находясь в его обществе. Вот так вот вокруг него всегда сидели люди. Вот так в 4 часа утра приходишь, как обезьяна, садишься. Помните, как обезьяна на горячих источниках в Японии, да? Вот. И ты находишься всегда в его... Ну, он там он сидит, читает Гаргу Самхиту, там... Там что-то... Там что-нибудь там Сагару Махараджу или Госвами Махараджу, там что-то... Как там, минут на 15 начнет что-то говорить, у всех просто уши сворачивают, потому что никто ничего не понимает. Ну, там Госвами Махарадж, там Сагару, все в шоке, там что-то... Круто там, там что-то... Опа, чик... Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и трав. То есть прикольная была вещь. Гурудев, он смотрел всегда бенгальские новости, но наши-то новости ужасные. А бенгальские новости вообще ужасные. Ничего ужаснее, чем бенгальские новости нет. Или, например, крикет. Вся Индия смотрит крикет. Ну, мы же вообще не врубаемся, что такое крикет. Да, для них это крикет, но это их жизнь. Там кто там что-то, ну, как вот бейсбол для американцев, да, там град кинул, типа там, кто там ударил клюшкой по мячику, куда он полетел, а там вообще крикет, ну, да, то есть, и вот там ты сидишь, смотришь крикет, ну, вот, и там даже есть такая реклама крикета, там, типа, стадион, пуджу делают брахманы, ну, как бы там, там, ом крикетая, намахай, там они сыпят эту штуку, и это, ну, анимация превращается в огромный стадион, и там, туда. То есть, и поэтому ты думаешь, действительно, такая, в принципе, культура, да, совершенно, с одной стороны, материалистическая, потому что даже, ну вот, но если ты посмотришь там индийский терминатор или рекламу крикета, ты очень много увидишь там такой, ну, как бы, скажем так, кришнаитской рекламы, где, ну, они некий свой менталитет показывают. То есть они показывают, что мы все равно, с так или иной степени, хоть и мы материалисты, мы связаны с трансцендентом. Но... Кришнадас Бабаджи Махарадж говорил, что когда Гуру Махарадж читает газеты, ты можешь об этом узнать о сознании Кришны в миллион раз больше жизни, чем ты будешь читать Священное Писание. Как так? Гуру Махарадж читает газету, потому что его видение другое, его сознание другое. Поэтому даже новости или газета, ты видишь одно, да, ты видишь одно, а он видит другое. Это как ребенок и отец, они видят один и тот же самый фильм, но переживают это по-разному. И поэтому Гурудев иногда говорил такие уникальные вещи. Ну, например, он говорил, теперь наконец-то я понимаю, как чувствуют себя освобожденные души. Это ты не понимаешь, он шутит или нет? А когда Говинда Махарадж шутит или нет, вообще никто не мог понять. Только могли понять те, кто его окружали близко. То есть вот он мог говорить такими определенными, он как бенгалец, сказано, всегда цветистые слова вед. Почему это цветистые слова? Потому что ведические афоризмы, они имеют очень много значений иметь. И поэтому, когда кто-то говорит афоризмами, одни понимают свое, другие понимают третье. Вот есть такое произведение, знаете, Шишипал Ват, слышали? Ну, перед смертью Шишипал оскорблял Кришну, а Кришна называл оскорбление. Но если мы уберем вот это умонастроение оскорбления, то он называет его Гопиджана Валабха, то есть он, ну, перечисляет его имена и качества. Тот, кто всегда защитник пастух коров и защитник преданных, тот, кто находится за пределами религии, тот, кто вне материальных... Это все были ругательства с точки зрения Шишупала. Ах, ты проклятый молочник, да. Да ты пастух вообще. Ты понимаешь, что ты вообще за пределами всех каких-либо, ну, человеческих норм бытия. Кришна, в целом, да. Ну, там это. И колечко на пальце начинало медленно расти, раскручиваться. Понятно, да? Представляешь, у тебя кольцо на пальце, которое является такой... Оно чуть просто подрастает и обороты набирает. Вот ты говоришь, там, колечко, колечко, лети на крылечко. И оно там срезает кому-то голову, обратно тебе на палец, опять колечко. Окей, thank you. Вот, то есть, все, что говорил Шишупала, было в высшей степени оскорбительно, потому что кому он говорил это? Он говорил это другим мерзким царям, и он говорил это в умонастроении, чтобы оскорбить Кришну. Но другие преданные подумали, какая прекрасная поэзия. Как, вот если из этого убрать вот это вот умонастроение, да, вот это вот мерзкое, омерзительное эго и оскорбительное умонастроение Господа, то это же прекрасные слова. Как так он мог сказать вообще все, все в столь, столь сокращенном варианте? Но, тем не менее, он сделал это. И поэтому мы должны помнить, это не вопрос, какие мы молитвы читаем. Да? Мы можем сказать человеку, здравствуйте, так, типа, ну, здравствуйте. Да? Ну, есть всякие противные люди, ты идешь там куда-нибудь, здравствуйте, здравствуйте. Вот часто, да, мы видели в своей жизни, да, то есть, а что тебе человек сказал? Он с тобой поздоровался, да, то есть, ну, вот. И ты думаешь, лучше бы плюнул в меня, чем он так сказал мне, да, ну, вот. И поэтому мы говорим о том, что чем наша молитва наполнена, чем наполнено наше сознание Кришны, чем наполнено наше представление о преданных, чем наполнено наше... идеалы. И поэтому мы говорим, не так легко стать вайшнавом. Да, не так легко. Стать вайшнавом – это не значит научиться играть на мриданге, или прочитать Бхагавадгиту, или запомнить какие-то шлоки, или, так сказать, начать рассказывать кому-то о Боге. Да, это все является частью нашего становления, но это определенное умонастроение. И вот я не дорассказал ту историю о этой дикой девушке, женщине, которая Пулинди, ну, которая была индейцем. Вот у нас Дамаянти тоже индейец, между прочим. У ней коровы, да, дома козы. Как у нормального индейца у нее есть свое. Но я имею в виду, что это... То есть она простая девушка, она пришла в ашрам без каких-то там амбиций стать мудрецом, там, гуру и так далее. И она служила своему гуру, и в какой-то момент гуру понял, что пришло время уходить, и он сел на костер сам, как великие мистики, и она подошла к нему и сказала, должна ли я последовать за тобой в огонь? Он сказал, нет, ты сейчас рано еще, ты не готова. Но придет время, когда придут Рам Лакшман сами, в этот ашрам. Ты можешь совершить им севу, и тогда можешь идти в костер. А когда они придут? Ну, он не стал ей долго объяснять. Там, чик-чик-чик, спички там. Ну, вот. Маленькая ракета. Летела. Да. Но она слышала слова своего гуру. Да, она продолжала служить его самадхи. Она продолжала служить его божествам, его ашраму. Когда она стала уже совсем такой, ну, пожилой, изнемогающей, пожилой женщиной, вдруг она увидела две прекрасные личности, которые вошли в ашрам с луками. Она подумала, они одеты в одежды аскезов, но их красота и положение, они явно божественного какого-то царского происхождения, это не аскезы. Ну, их невозможно спрятать в одежде, они описаны, их форма, трансцендентная форма, Рамачандры, Лакшмана и Ситы. И она поняла, что эти трое – это... И тут же слова гуру всплыли в ее сердце. Да? Когда придет время, ты увидишь этих личностей. Тогда, получив их даршан, ты будешь готова присоединиться ко мне. И она была настолько очарована ими, что получила их даршан и совершила им поклонение, предложила им воду. Листья воды туши. На следующее утро она села сама на костер и тоже там. И, ну, то ли Сита, то ли Лакшма спросила, что с этой женщиной, почему так произошло? Он говорит, это... Она ждала этого многие-многие годы, и теперь она присоединяется к своему учителю, к своим преданным, туда, на Вайкунту, в духовный мир. Ее лила закончена в этом мире, она увидела Господа, она совершила, удовлетворила его. А вся ее жизнь была направлена на это, и в конечном итоге это пришло. И поэтому Харе Кришна. И поэтому в нашем как бы понимании мы не думаем, что то, что мы делаем сейчас, это трансцендентно. Мы думаем, то, что мы делаем сейчас, это шаг за шагом, ну, как это маленькие шаги к тому, как в нашей духовной практике придет время, да, а Кришна сам выберет, когда он придет, даже там же не было сказано, ровно через 12 лет, там, на Новый год, там, застучат куранты, там, типа, бум-бум-бум, запоет кукушка, там, типа, ку-ку-ку-ку-ку, и ты там увидишь, ничего подобного нет. Ты служи, исполняй свой долг, а Кришна придет тогда, когда он пожелает. Но когда он придет, твое сердце, да, тогда ты уже можешь спокойно... В этом как бы суть бхакти-йоги. Да? Бхакти-йога без ожидания. Мы, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ты не должен ожидать результата. Но, с другой стороны, ты не имеешь права злоупотреблять этим. Ты не можешь этим злоупотреблять. Да? Ты должен служить, а я определю, когда ты будешь готов. Если ты сам будешь определять свои качества и свои способности, ты, скорее всего, совершишь ошибку. Самое страшное – это себя переоценить. Лучше себя немного недооценивать. Но если мы себя переоценим, то это может быть причиной наших глобальных страданий. Харе Кришна. Ну вот на этой радостной ноте, я думаю, мы и закончим сегодняшнюю лекцию. Если у кого-то есть какие-то вопросы.
Можно маленький вопрос?
Маленький, можно.
Вот вы говорите, что условия экстрима не обязательно все создавать. Но а как тогда? В них же действительно как бы, ну, сильнее вот все как-то. Ну, и Госвами Махарадж говорил, что... А, и Мадхусуда Махарадж, что когда они путешествовали там по Африке или еще где-то в странах, где как бы, ну, вот, на краю жизни и смерти, ты там острее чувствуешь, по-другому все воспринимается. Ну, а так вот, почему кому-то стабильность, а кому-то...
Исходя из твоего мопеда, ты и так ездишь постоянно на краю жизни и смерти, просто ты это не осознаешь. Я помню, был такой интересный фильм американский, где мужик думал, что он проплатил себе шоу, реалити-шоу, а на самом деле это были настоящие бандиты. Помнишь такой фильм, да? В нем играет актер, который играет «Последний день сурка». И ему кажется, что, ну, как бы, что, ну, он нанял себе какое-то арт-агентство, которое должно было ему создать переживания. А это было не арт-агентство, это были настоящие экстримы, бандосы. Но такой интересный момент, что он относился к этому, как бы, ну, как, типа... Прикольно, а, круто, смотрите, какой экстрим. Ну, вот, ну, в этом есть такой некий сарказм, да, поэтому первое, нужно помнить о том, что не всегда мы, ну, знаешь, как вот во многих фильмах режиссер, он делает так, что герой идет, а там змея или там скорпион, и он там раз, там, скорпион съедает змею, а все думают, что скорпион съест. То есть всегда интересно смотреть, когда герой не знает, что опасность, что там яма, что туда можно провалиться, а зритель знает. Поэтому нужно понять такую вещь, что Господь, Он знает все наши вещи, нашу карму, наши опасности. Часто вот, в особенности, когда ты едешь на машине с Харидаси, ты это понимаешь, да, то есть она выезжает. Дело в том, что здесь просто лодочники, надо помнить о том, что они не автомобилисты, они лодочники. Ну, вот и Харидаси тоже лодочник, она как на лодке выплывает, как бы. Вот, я говорю, королева, она же не думает, что там я должна смотреть в зеркала, тем более там на лодке нет зеркала или на лошади, да? Вот. Королева думает, я еду, и все меня должны замечать. Ну вот, и поэтому, ну, как бы постоянные какие-то вот такие моменты. И вот я просто понимаю, где-то иногда вот это вот происходит, какие-то вот эти, вот, ну, в жизни, да, какие-то, ну, вот. Поэтому Господь, Он хранит преданных. Как бы Господь, Он на самом деле хранит. Если это, ну, преданный, который дорог Господу, он хранит как бы своих преданных. И в этом как бы интересный такой момент жизни, да, то есть мы же не знаем, когда нам суждено умереть, да, мы не знаем, что произойдет завтра. Вот. Поэтому, в принципе, Писание говорят, что всегда ман-мана бхавамат бхакто, мы всегда должны быть готовы, как самурай, он всегда готов. Также преданный, он всегда готов к какому-то изменению. И с другой стороны, нужно понять, преданный – это не человек, который ищет себе на задницу приключения. То есть ты думаешь, Вот там, типа, ну, вот что-то здесь там на ленде, там, типа, томно стало. Пойду искать приключения себе там. Куда пойду? Там? Ну, пошли там в ночной клуб. Или, может, в Бирму поедем, там опиум курят, там поищем приключения. Может, нас там Кришна там. Понятно, да? То есть не Прохлад Махарадж, не Друва Махарадж, не другие великие преданные, они не искали себе приключения. Но они были готовы к тому, что Рамачандра был готов к тому, что он уйдет в лес. Пандавы были готовы уйти в изгнание, они были готовы принять битву. Опять же, из Бхагавадгиты мы явно видим, что Арджуна как бы не пытается. То есть цель Арджуны – это не война. Он говорит, зачем нам нужна эта война? И Кришна не говорит, ну да, Арджуна, конечно, война никому не нужна. Был бы мир лучше в мире. Арджуна не говорит так, он говорит, эта война нужна, потому что это дхарма кшетра. А больше вообще никакого смысла нет. То есть, ну, нет же смысла там убивать друг друга за деньги. Да? Вот. Есть смысл только как бы убивать друг друга ради истины. Этим мы, кстати, займемся завтра или послезавтра. Мы пойдем на пейнтбол, и там и будет возможность разобраться друг с другом. Раз и навсегда по-настоящему. Вот. И иногда мы будем сражаться в разных командах, иногда мы будем сражаться в одной команде, иногда мы будем конкурировать между собой. Это тоже такой как бы момент есть. Все зависит от сознания человека. Я всегда говорю преданным, конкурировать супер, просто конкурировать не с кем. А если кто-то хочет поконкурировать, это только счастье. Если кто-то хочет что-то сделать где-то лучше, интереснее, давайте. Конкуренция – это же, ну, как бы некий челлендж. Там ИСККОН должен радоваться, что у него есть такие конкуренты, как мы. Тем более мы не негативные конкуренты. Мы же про них ничего плохого не говорим. Мы просто пытаемся делать альтернативные там, храм там, в Питере, в Москве, там, еще где-то в Киеве. Да? Мы не говорим, что они плохие или там, они не такие. Мы говорим, да, мы отличаемся от них. Отличаемся идеями, отличаемся пониманием. И приходите, сравнивайте. Мы же не говорим никому, там, например, там, на Кисельном или в Киеве, тот, кто входит из Конску, туда вход запрещен. Я знаю, что тот, кто ходит, в конечном итоге будет приходить к нам, он в конечном итоге у нас останется. Это, скажем, 90%. Гуру Махарадж вообще говорил, мне нужно две встречи с человеком. Ну, если он ищет Харе Кришна, две встречи. Говинде Махараджу зачастую нужна была одна. То есть любой, кто увидел, понимал, это Махабхагават Вайшнав. Вот любой, кто видел Говинду Махараджу, он понимал, это человек из обоймы там, Прахупады, Шридхара Махараджа, это вот, другого уровня Вайшнав. Это, ну, как бы там, если ты беспристрастный, ну, просто ты это увидишь сразу же. Другое дело, если ты там пристрастный, у тебя есть уже какое-то мнение, а если ты с открытым сердцем, потому что я до этого, ну, я был в Нью-Йорке, я видел всех гуру ИСККОН, там, знал многих там, я был там, дружил с Киртананандой, с вами, ну, с многими, как бы, такими очень продвинутыми людьми Прахупады. Но когда я пришел на программу Говинды Махараджа, увидел Говинду Махараджа, я понял, что это другого уровня личность. Это не значит, что там тот с вами был плохой, или этот с вами был плохой, или третий с вами был плохой. Нет плохих с вами, есть все хорошие, ну, все преданные хорошие. Но просто ты понимаешь, да, что в этой личности проявлена определенная самость. В нем проявлена, ему не нужно никому ничего доказывать. Знаешь, как вот в Роззаконе он приходит, да, в общество преступников, и они все встают. И также Говинда Махарадж. Он приходил в общество всех саньяси, все естественно там. Ну, то есть это было естественно. Ну, не только потому, что он был старше по возрасту, а только потому, что он был просто. И когда он говорил о Прахупаде, он же не просто так говорил о Прахупаде, он жил с Прахупадой. Был такой момент, когда они приехали с Гуру Махараджем во Вриндаван, с гималайской экспедиции, а Говинда Махарадж водил людей по Гималаям. Это его был, так он зарабатывал деньги для того, чтобы построить читание Сарасватмат. Его бизнес был это гималайские туры. Он каждое лето на 4 месяца брал группы бенгальских паломников и возвращался во Вриндаван. И он однажды пришел во Вриндаван, и там сидел Прахупад. И Прабхупад, Гурудев говорит, у меня было с собой там несколько чапати, ну, чапати. Прабхупад спросил, деньги есть? Я сказал, 2 рупии. Ну, за 2 рупии можно было снять там в месяц. Он сказал, 2 рупии, он сказал, дай. Я ему отдал свои деньги. А потом Прабхупад сказал, а поесть есть что-нибудь? Я сказал, ну, вот чапати. Прабхупад сказал, давай. Ну, только очень близкому человеку можно прийти, да, ты же не придешь там человек, которого ты не знаешь, как там, типа, папки есть, там, типа, давай. Ну, и забрался, ну, просто Прабхупад знал, что, ну, у кого он просит. Ну, понимаешь, да, то есть, только очень близкого человека, там, у сына или там у какого-то близкого друга, можно сказать, слушай, ну, дай мне папки, они мне нужны. И ты не скажешь, там, а когда вы мне отдадите их, там, да, и, там, или там, а можно я съем, там, 5 чапати, а вы мне себе оставите 3. Он забрал у Говинда Махараджа все деньги, все чапати. Почему? Потому что это не такие были их отношения между собой. И поэтому, когда вы видите фотографию Чандрадоя Мандир, Прабхупад кого пригласил как VIP-гостя? Шридхара Махараджа посадил с собой на Вьясасану. Но когда был вопрос, а кто будет... Ну, это видео есть в интернете. А кто будет прославлять? Естественно, Говинда Махарадж. И что Говинда Махарадж сказал, какую шлоку? Вы что думаете, Говинда Махарадж стал говорить там, вот там Джагат Гуру, там Вандегам, Шри Гуру, ничего подобного. Знаете, что он сказал? Он сказал, есть такая шлока Рагупати Упадьяя, который говорит, кто мне может поверить, что абсолютная истина носит тапочки с вами, Махарадж, носит тапочки Кришна. Ну, Кришна абсолютно истина носит тапочки Нанды Махараджа на голове. Кто может в это поверить? Чем сейчас занят Бог? Ну, папочки, тапочки своего папы несет на голове. Но кто в это может поверить? Либо только безумцы, либо святые. Он сказал, кто, и Говинда Махарадж сказал шлоку, он сказал, кто может поверить, что Абай Бабу, которого Прабхупаду звали Абай Бабу, после ухода Говинда Махараджа, я разбирал его архивы, и там были расписки Прабхупады. Расписки Прабхупады, вот Прабхупада, знаете, такая вот длинная подпись? Вот оригинальные расписки Прабхупады. Потому что в его доме был проповеднический центр Шри Чайтанья Сарасвати Мат. То он предоставил Шридхару Махараджу и свою верхнюю часть лаборатории. Это было место, где Прабхупад проповедовал, Шридхар Махарадж проповедовал в Калькутте, и Говинда Махарадж там был. Поэтому он сказал, кто мог поверить, что вот тот самый Абай Бабу, к которому приходил Индира Ганди, покупал у него таблетки. Индира Ганди в детстве приходила в Прабхупаде в Аллахабаде в аптеку. Индира Ганди потом, как, представляете, то есть она была девочкой, вдруг она стала премьер-министром Индии. И вдруг человек, у которого она покупала таблетки, это с вами Прабхупада, величайший святой. Здравствуйте, через 20 лет. Я-то вообще-то стала первой леди Индии. А, Господи, добрый день. А я стал как бы носителем духовного знания. Ну, чуть-чуть поважнее, чем Jesus Christ, а чуть-чуть поменьше, чем... Моя функция более важная, чем Будда. Кто мог это представить? Это произошло. Вот, и поэтому Индира Ганди, она была в шоке. И Говинда Махарадж сказал, кто мог представить, что девочка, которая будет покупать таблетки там, да, от насморка, станет премьер-министром Индии? Как ты можешь представить, да, принцессой? Да. Но кто мог поверить еще больше, что этот самый аптекарь, который Абай Бабу, да, которого мы все знали как... Ну, то есть преданного, безусловно. Кто мог сказать, что этот человек станет, Господь изберет его? Тут опять же такую вещь. Господь, он же может любого избрать. Он избрал Прабхупаду. Был Госвами, Махарадж, был Мадов, Махарадж. Вы просто не понимаете, насколько крутые были люди. И все знали, все в Гауди Матхе знали, что да, Абай это, ну, как домохозяин. Почему многие его не могли признать Прабхупада и так далее? Ну, почему этот конфликт между Гауди Матхом и Исконом? Потому что человек уехал. И все знали, что Абай, ну, искренний вайшнав. Но никто не говорил, что он великий знаток Гауди антологии, что он то, что он третье. Но когда ты понимаешь, что 10 лет он провел, переводя Шримад Бхагаватам, изучая Вишванатха и Баладева, и ты понимаешь, что, в принципе, его комментарии – это Вишванатха, Баладев и Сарасвати Такур. Об этом тоже в Исконе не знают. Они не понимают, кого он комментирует. Они думают, что это Шрила Прабхупада взял и написал. Они не понимают, что это, ну, как бы кальки с Вишванатха, Баладева, ну, как апелляция. Но это нормально в нашей линии. Ты почитал и изложил. Но это не прахупат, это ачарьи прошлого. И естественно, там добавлен его дух вот такого самоотдания. Потому что когда он пишет, каждый молодой человек должен проповедовать Харе Кришна, потому что в это время в Америке секс, дракс, рок-н-ролл. Ну, что такое Америка, как мы говорили с Харидаси. Да, вот это все наше, а вот это мое. Вот в любого американца спросите, вот это будет наше, а вот это мое. А я говорю, а у нас нет вот такого вот мое, у нас есть только наше. А у американцев нет, у них есть мое, все мое. Вот. Не знаю, то ли они от украинцев этому научились. Скорее всего, от канадцев, потому что Украина тесно связана с Канадой, а в Канаде жили французы. Но удивительная вещь, то, что я просто понимаю, это индивидуализм. В этом нет ничего плохого, это просто, ну, такой тип сознания, да? Сознание индивидуальное, очень индивидуальное. Вот ты, тебе скажешь им, вам очень хорошо махамантра, они скажут, это вам хорошо махамантра. А у меня своя мантра. Возможно, что у вас своя маха, но она может быть не маха. И не мантра вообще. Ну, потому что вы говорите Кришна, Кришна, а я говорю у-а-тш-тш. И мне это вот нравится, меня от этого прет. Это моя махамантра. Ну, мы говорим, ну, это тогда как бы, ну... И поэтому им очень нравятся там всякие... Вот, например, я бы не пришел там к хиппи с махамантрой. Нет, какой смысл? К хиппи надо приходить с манки чент. Видели, да, то, что мы делали на Кузнецком? Все, вот. Почему? Потому что ты приходишь с ним к обезьянам, да, я написал даже песню, в каждом человеке живет обезьяна, в каждой обезьяне живет человек. Ему нравилось, они будут танцевать под это. Почему? Потому что о-о-о-о. Да, то есть жизнь обезьяны, вот что им нравится. Ну вот. Но это шутка. И поэтому мы можем дать то, что вы хотите. Ну, правильно, мы же не говорим, что мы вам дадим там бессмертие, красоту, гармонию. Можем дать вам monkey chant, обезьянью дискотеку. Но в целом, ну, как бы, мы можем дать вам то, что вам нравится, и мы можем дать то, что вам недостает. А недостает вам сознание Кришны. Понимаете, да, на обезьянных эмоциях далеко не укатишь. Потому что на низком всегда легко быть. А вот подняться на высокое – это уже другой вопрос. И на самом деле вот вся драматургия, она же на чем построена? Вот у Шекспира, там, какой-то там у Толстого. За что взять? Взять человека вот за жабры, понимаете, да, там, за гениталия, за любовь к родине, за любовь там, к противоположному полу, за добро, за зло, и привести к добру злу вечному. Понимаете, да, никто же не знает принца Гамлета, но все знают to be or not to be. Понимаете, в чем основная идея, да? То есть поэтому Шекспир, он берет тебя за какие-то вот твои вот, он же, вот чем отличается, там, например, Тарантино, там, от этого? Вот Тарантино, его задача заболтать тебе желток. Поэтому в фильмах Тарантино, например, там, ковбои и самураи могут быть вместе. Ну, вы можете взять там, например, а хотите авокадо с селедкой? Бзз, а хотите туда меда нальем? Бзз, а хотите туда еще это? Бзз, а хотите туда еще? Бзз. Вот, и он думает, вот я сейчас вам сболтаю желток, вы же ели авокадо и ели селедку, а вот авокадо с селедкой вы не ели с медом. И вот это принцип, ну, многих вот этих директоров, вот, в особенности Тарантино, я вот четко очень понимаю, как он мыслит. Ну, потому что, ну, я не ставлю себя на какой-то, я не Тарантино, у меня нет такой времени и возможности, я больше 5 дней трэш-фильмы не снимаю, вот. Ну, я просто считаю, что все, что он делает, ну, это не более чем 5 дней. Вот. Но вы обратили внимание, да, даже в том же Тунгусском метеорите. Там, мочево на свадьбе, это, третье, пятое. Это абсолютно тарантиновская идея. Берем космический триллер, берем Star Wars, берем вот это. Но это все, ну, как бы, немножко все перебрендируем. Ну, вот, и... Но обратили внимание, что в конечном итоге в Тунгусском метеорите понятно, что там, ну, все это быстро сделано на скорую руку, но там есть идея. Там появляется какой-то кришнаит Вася. Этот кришнаит в какой-то момент начинает рассказывать какое-то откровение. Да? Кстати, на самом деле, фильм, когда Юра Костенко из Киева посмотрел, он был в шоке. Он сказал, так это же Путин. Я сказал, так это пророческий фильм. Я его снял за 2 года до украинской войны. Я это все знал. И вот это место мы за 5 лет стали делать. Я сказал, 5 лет тому назад я сказал, надо валить из России. Ну, не в том плане, что валить, а что, если мы будем делать что-то новое, инновационное, оно должно быть, ну, в другом вообще, в другом пространстве. Потому что я понимал, что в мире произойдет что-то другое, что мир твистит. Для меня это очень четко и понятно. Но мы сейчас говорим о других вещах, что чем все это отличается от шаблонной, вообще, чем отличается от шаблонистики? Это отличается внутренним наполнением. И поэтому, понимаете, чем отличается Кришна Лила? Чем отличается она от прикольных историй, от Властелина колец, от Хоббита, от Нарнии? Она отличается тем, что это абсолют, это его. Понимаете, почему я хочу сделать там Махабхарату и так далее, вот эти комиксы, да? Потому что если тебя это зацепит, в читании Бхагавата же не просто так сказано. Вот если ты будешь слушать эту историю, постепенно ты избавишься вот от этого. А почему? Я могу сказать, я уже прослушал читание Бхагавата, может быть, 100 раз. Возникает вопрос, услышал ли я это? Понимаешь, то, что ты говорил, Бхагаватам в Гималаях, да? Любого сейчас человека знаешь, что тебя казнят через 7 дней, поверь мне, что у тебя будет другое отношение вообще ко всему, к сознанию Кришны, и к себе, и в это, и у тебя будет такое разочарование, ты поймешь, почему же я так вообще прожил жизнь. Ну, поэтому какой-то катарсисный момент должен произойти у человека в жизни. А пофигизм – это когда Бога нет. Понимаешь? Ну, не то, чтобы его нет, но как-то так. Как-то я в своем пространстве. Но когда Бог есть, и когда какой-то приходит экстрим, и ты начинаешь понимать, что я-то не служил Богу, я-то пытался себя удовлетворять. Вот как раз говорил уже о Брихат Бхагаватамрите, там интересные такие моменты. Например, тут же Бали Махарадж, знаешь, что он говорит? Он говорит, я же демон. Я же просто хотел захватить высшие миры. У меня был гуру Шукрачарья. Я принял Шукрачарью как гуру, потому что он гуру демонов. Ну вот. Но я даже, приняв своего гуру, я не смог выполнить его наставление. Шукрачарья мне сказал, не пускай этого карлика, а я его пустил. Шукрачарья сказал, ничего не давай ему, а я ему сказал, да я тебе дам что ты хочешь. Я же такой крутой, проси у меня. И тогда карлик, он попросил 2-3 шага земли, но он сделал 2 шага и перекрыл все миры. И он задал мне вопрос, куда 3-ю ногу поставить? И тогда я понял, вот сюда, на голову. И он говорит, это единственная вообще позитивная мысль моя в Харе Кришне, что я сказал ему, поставив на голову. Потому что до этого я хотел быть обладателем высших миров, у меня были амбиции, да. Ну вот, я пообещал как бы вроде Брахману дать что-то, типа я царь, но я ничего не смог выполнить. И он говорит, посмотрите на меня, это Бали Махарадж говорит, посмотрите на все мои как бы достижения. На самом деле Господь стал моим тюремщиком. Ведь он, когда поставил ногу, он Бали Махараджа спустил на низшие планеты, на Патал и затолкал его. Но он стал его тюремщиком. Представляешь, там Бали Махарадж сидит на Патал Локе, и с ним Вамана Дев. Да, я ограничу тебя, ты слишком крутой чувак. Я ограничу тебя от этого мира, но я сам стану твоим тюремщиком. Мы будем жить с тобой в одной тюрьме. И поэтому Равана, который... Ну, на самом деле тоже интересно. Равана же из этого же рода, что Прохлад, Бали и другие. Равана, когда он хотел захватить Ситу, он отправился к своему деду, а потом отправился к Бали Махараджу как к прадеду. И он пришел на Патал Локу в низшие миры и сказал... Я Равана, я твой предок, и Ну, ему все говорили, короче, не, ну, отпусти ты ситу, не надо, как бы, не заморачивайся. Ты не понимаешь, с кем ты завернулся. Это не просто Мануши, это не человек, это Вишну. Просто он пришел в облике человека, потому что по всем твоим благословениям тебя может убить только человек. Поэтому он принял облик человека. Ну, такой прикольный вообще момент, когда Равана все отговаривают. Но у Равана, как у любого нормального демона, всегда есть свои, как бы, пункты за и против. Ну, вот. И он, ну, как бы... То есть это не то, что там Равана такой... Ну, Равана постоянно отговаривает. Он вот попал на Даршан Бали, типа, ты мой предок, я хотел бы, ну, тебя увидеть. Ну, то есть он... Ну, а Бали Махарадж, он понимает, что что-то ты раньше-то не особо ко мне, к своему там прадедушке хотел прийти на Патал, а ты там где-то там по верхам, да все как бы на лихом коне. Что ты сейчас хочешь от меня? Он говорит, ну, я знаю, что у тебя есть информация о Вишну. Он говорит, ну, есть, а какая тебе информация нужна? Если ты имеешь в виду ситу, то ты просто должен отпустить, извиниться, может, тебе жизнь сохранят, а может, нет. И он, ну, такое эго, типа, как? Ты что? Ты понимаешь, кто я такой? Бали Махарадж говорит, ну, ты пойдем со мной, пройдемся, внучок. Видишь, вот этот сад, да, все очень красиво, Патала Лока. Вот, посмотри, видишь это красивое золотое кольцо? Он говорит, да, вижу. Он говорит, подними его. Да я великий демон, да я там, ба! Там что-то. Бали говорит, получается. Он говорит, так вот это сережка Хираньякши. Демона, которого убил Вишну. Хираньякша, помнишь? Вот это его сережка. Ну, что ты сейчас там пукал, там, надрывался. Ты даже сережку не смог поднять, Хираньякша. А ты говоришь, что ты сейчас разберешься со всем миром, что ты там захватил высшие планеты. Ты просто не понимаешь, это воля Вишну. Если Господь пожелает, ты можешь сделать все, что угодно. Это как? В Пуранах есть такая история, которую Гурудев прикольно рассказывает, да, как старик, Вишну принял бы старика. И он увидел Агни и сказал, ты кто такой? Агни такой, ты что, старик, не знаешь, что я такой? Да я семиногий, семиязычный Агни, да я бог огня, да я то, да я сё. Старик сказал, ты можешь сжечь эту соломинку? Ничего не сжигается. Старик ему и пошел дальше. И Агни стоял такой, обтекаясь. Пошел к Варуне, а ты кто? Да я там, Варуна, я вообще, вода, все во мне, там, я могу там смыть, все, кого хочешь, там. Он говорит, соломинку смой у меня с руки. И там, как там, не пытался бушевать Варуна, ничего, соломинка не произошло. И дед такой, ха-ха-ха-ха, типа, давай, до свидания. Приходит к другому там, а ты кто? Да я там, Вай, я вообще там... Самый тонкий элемент во мне, там, я переношу там души из одного мира в другой, то есть я вообще такой секунд, говорит, вот перенеси соломинку, сдуй ее, можешь сдуть соломинку? И тут там, и соломинка даже не пошелохнулась, тогда дед ему, ха-ха-ха-ха, типа, ты что-то это самое, переборщил. И потом, когда все эти боги встретились друг перед другом, в какой-то момент только они вспомнили, да это Вишну был. Просто Вишну принял образ деда и показал им, что без Вишны мы ничего не можем сделать. Да? Мы все связаны с категорией с Вишну. Всевышний, он присутствует везде. Поэтому Прохлад Махарадж говорит своему отцу Хираньякашипу, ну как ты меня можешь убить, если Вишну этого не хочет? Ну, знаете, что Прохлад говорит? Он говорит, у меня нет никакой, у меня есть немножко веры. Но у меня нет севы. Я думаю, медитирую, немножко проповедую. У меня нет севы, я не служу Господу непосредственно. Вот Хануман, вот он служит. Он готов все, что угодно сделать для Вишну. А вот я, да, я такой, я сякой, я крутой. Меня можно признать царем этого мира, кем угодно, но у меня нет севы. Поэтому не пытайтесь думать, что я великий преданный. Мы все знаем, что если Господь кого-то избрал источником своей любви, то он это сделает. Мне очень нравится история из Панчатантры о летающей птице, про двух ткачей, про ткача и механика. Когда был один прекрасный город, и в нем жили два друга, ткач и механик. И вот однажды, гуляя по улицам этого города, ткач, он увидел принцессу и запал на нее. И перестал есть, пить, ну, в общем, короче, влюбился по полной программе. И стал сохнуть. Ну, вдруг думает, как я могу помочь ему? Ну, парень умрет от любви. Такое бывает в молодости. Ну, вот. Он сказал ему, слушай, ну ты пойми, что ты, вот, ну, ты ткач, ты шудра, а это принцесса Махарани. Ну, как? Ты понимаешь, что она достанется какому-то царю, ну, как она может достаться тебе? Но я придумал тебе один метод. Я тут как бы немножко такой, типа, гаражного самоделки на великого. Он говорит, я тут сделал летающий аппарат в форме Гаруды, виману такую, как бы. Вот если ты сошьешь с помощью своих искусственных сил себе прекрасные одежды, там, корону, чакру, сядешь на Гаруду, там, и вечером, как бы, приземлишься к ней, то явно девушка, как бы, будет под впечатлением, и, как бы, может все состояться. Ну, вот. Но он думает, ну, была не была, либо пан, либо пропал. Давай свою Гаруду, сделал себе шикарные золотые одежды, там корону, там завис, там пролетелся на Гаруде. Девушка, конечно, увидела его, она была в шоке, увидела Вишну, но он там приземлился. Ну вот. Ну она, о мой Господь, он говорит, ну не надо формальностей. В целом, как бы, предлагаю, как бы, руку и сердце прямо здесь и сейчас в вашей спальне. Ну вот, ну она типа, а как же так, папенька, я же Господь, ну. Поэтому у нас у богов все гораздо проще. Вы мне подмигнули, я к вам подошел, вы подмигнули, но я и подошел. Ну вот, ну и как бы стал он прилетать как бы каждый вечер. Ну вот, ну и как бы родственники в легком шоке, потому что как бы летательные аппараты не могли не остаться незамеченными. Ну, в конечном итоге папа вызывает ее к себе и говорит, ты кто ты такая, вообще ты позор мой, это к тебе какой-то там ухажер наведывается, уже весь дворец об этом знает, ну-ка быстро признавайся. Но она испугалась, говорит, да это не ухажер, это сам Вишну на Гаруде ко мне прилетает. Папа такой, типа, сам Вишну, типа, Вишну наш родственник. И папа сразу же подумал, так можно же дань более другим высшим царям не платить. Ну, вот, ну и забил на всех, написал там письмо. Типа, ну, естественно, это вызвало бурные политические возможности. Не просто цари, они еще собрались и в одну армию и пошли его гасить. Ну и, естественно, шпионы говорят, слушай, там армия на подходе. Война, что ты сделал, старый, ты, ну, как бы, ты понимаешь, да, что в этом мире, как бы, мы маленькое царство, мы крышевались, а теперь вообще нас разорвут всех, сожгут, камень на камень останется. Он такой, спокойно, с вами не спокойно, ребята, я, как бы, знаю, что я делаю, я царь. Ну, вот, ну, дочку вызывает, говорит, слушай, там у нас проблема, там, если честно, я перестал платить, как бы, после того, как ты мне сказал эту новость. Ну, ты же понимаешь, я не стал тебе мешать, как бы, я понимаю, дело молодое, но ты же понимаешь, политика, царство, но, как бы, если он Вишну, то все должны уважать меня, как бы, как родственника. Я, как бы, отец Вишну, тесть Вишну, как бы, я занимаю тоже какое-то определенное божественное положение. Поскольку, скажи, как бы, мужу, что надо решить вопрос. Ну, и вот, он прилетает не вечером, она там сидит такая вся в чувствах. Он говорит, ну что, моя дорогая? Она говорит, ну, в общем-то, там на нас пошли войной. Я пришел, ну, я тебе должна признаться, что я папеньке все рассказала, но он как бы включил как бы заднюю, перестал платить как бы бакшиш, как бы, ну, очень серьезные как бы соседи идут на нас войной, и, в общем-то, папа просил тебя разобраться. Ну, он там типа, он ткач там типа, приземлился там где-то. Ну, и к нему пришел вот друг, он говорит, слушай, ну вообще пипец, ну, я не знаю, что делать. Завтра наш город осадят, царя как бы, Сыктывкар-башка, мою возлюбленную заберут в какой-то гарем, в общем-то, короче, а мне, ну, все, а всем жителям пипец. Вот какая карма на меня не зашла за то, что я злоупотребил божественное положение. Ну, друг говорит, ну, я не знаю, это ужасно, я тоже виноват в этом, но ты сам как бы решай. Он говорит, а что решать? У меня нет шансов, я должен завтра просто на этой деревянной горуде вылететь и погибнуть на поле битвы, чтобы не видеть всего этого. Вот моя судьба. Я уже для себя все решил. Ну и в это время, как бы в духовном мире, Лакшми говорит Нараяне. Ну, Нараяна, как всегда, я якобы не в курсе никаких дел. Лакшми говорит ему, мой дорогой супруг, ты в курсе, что происходит там на земле среди смертных? Он говорит, нет, а что такое там, что происходит? Она говорит, ну, ты же знаешь, молодой человек в твоем облике как бы повалился к принцессе, и все это очень плохо завтра закончится. Вишну такой, а чем все это должно закончиться? Разве может что-то плохо закончиться? Она говорит, ну, мой господин, ты же понимаешь, что это закончится плохо не в том плане, что его убьют, а в том плане, что люди, которые верят в тебя, твои преданные, они могут подумать, что это был ты, и ты не защитил. Царь, все подданные, все уповают на тебя. Он такой, да, конечно, надо с этим что-то делать. Что-то надо делать. Слушай, какая у меня прекрасная супруга. Вот если бы тебя не было, Лакшми, рядом, как бы я сам мог бы разрулить все? Ну, давай позовем Гаруду, поговорим там с Сударшан Чакрой. Все слуги приходят, он говорит, ну, ребята, смотрите, собственно, у нас большие проблемы на земле, как бы нас нашим брендом воспользовались. Очень нетактично, но как-то надо выкручиваться. Они говорят, ну, господин, все же от тебя зависит. Ты единственная причина всего, поэтому ты решаешь, что делать будем. Он говорит, ну я в целом уже решил, собственно. Интересная такая фишка. Ты, Гаруда, вселишься в его деревянную Гаруду, ты, Сударшина, вселишься в его деревянный диск, а я войду в его сердце, чтобы он потерял страх. Ну и там, как бы, принц, он там что-то, и он там полетел. И вдруг в какой-то момент он вдруг горшетку вниз, и она там пошла в мертвую петлю Нестерова, там, Гаруда. Ну вот, и вдруг в какой-то момент все у него было как в фильме «Матрица», там. То есть он сидит на Гаруде, все в замедленных съемках. Диск Сударшина завращался, он там. И там все разлетаются, и он там. Короче, вот так вот там, и так, и сяк, и там на низком пилотаже, и все бегут, там слоны, люди, там, типа, с криками, там, типа, Нараяна, сам Нараяна. Вот там половина людей стоят на коленях, ему молятся, и он там что-то. И во дворец там тоже сел. Ну и там слышит там дин-дин, звон, колокольчик, его девушка ему делает арати. Он такая, ты был, как всегда, бесподобен. Он такой, ну, типа, работа у нас такая. Ну и с тех пор он как бы стал принцем и жил весело и счастливо. Как бы, будучи королем этого государства, это говорит о том, что милость Господа, она не имеет никаких границы. Господь, Он избирает сам. Да, мы должны эту милость принять. Мы должны предаться. Но никто из нас не знает, почему мы здесь. Никто не знает, почему нам. Мы обрели эту милость этого Господа. И что мы можем сделать для Него? Там, кино или там, прославить Его в фильмах, или в молитвах. Или... Да нет, конечно. Кришна говорит Арджуне, я уже выбрал тебя своим персонажем. Я уже всех победил. Но мне нужен ты. Я хочу, чтобы мой преданный занимал это высочайшее положение. Хотя один преданный может быть скупой, другой трусом, третий там каким-то... У каждого человека может быть изъян. Преданный как драгоценные камни. Ну, даже у драгоценных камней есть изъяны. Но Господь, Он не смотрит на наши изъяны, Он обогащает нас, да, своей милостью, Он проливает на нас бесконечную милость. И мы со своей стороны должны быть открыты сердцем Господу. Вот наша, ну, вот наша, как бы, суть. А это значит, что мы должны быть открыты к преданным, к гуру, к вайшнавам, к служению. И мы должны помнить о том, что Господь, Он может пролить милость на самых падших. И если мы будем говорить о великих вайшнавах, таких как Прохлад, или Друв, или Хануман, то мы увидим, что они не считают себя великими личностями. У них нет... Чем выше вайшнав, тем более он скромен, тем более он незаметен. Да, но другие вайшнавы говорят, нет, это в нем есть бхакти. Поэтому бхакти – это то, что мы не должны видеть в себе. Мы не можем увидеть бхакти в себе, но мы должны научиться видеть это в других. И если мы видим бхакти в других, это значит, что какой-то бхакти есть у нас. Так все это устроено. И поэтому мир бхакти – это не такой простой мир, как нам кажется. В Бхагавате много историй, описывающих о том, как Махарадж Амбариш Дурвасу Муни ошибся и совершил оскорбление. И потом Вишну объяснил, кто такой Махарадж Амбариш. Хотя Дурвасу думал, что я великий йог, а это царь-материалист, поэтому он должен мне поклоняться. Да, но потом Вишну показал Дурвасе, что извини, брат, ты еще даже в линии бхакти, даже его, так сказать, близко не приблизился. Да? Или Махарадж Читракету, который стал демоном Вритрой. И хотя демон Вритра, ну, как бы, мог уничтожить весь мир, тем не менее, все знали, это не простое дело, в нем великий преданный. И поэтому слова Вритры, например, одни из моих самых любимых слов. То есть вот в своем следующем фильме, таком тарантиновском, если бы вложить слова Вритры какому-то великому герою, уста, да, когда Вритра мочит Индру, что Вритра говорит ему? Вставай, о царь, ты же представитель Бога на земле, ты должен сражаться. Неужели ты думаешь, что ты меня не победишь? Но если ты думаешь, что ты победишь меня вот так дешево, там типа пук, и я упал, так не получится, давай биться по-настоящему. И еще раз ему в челюсть из катушек. Индра, он в страхе. Но Вритрасура начинает говорить ему, ты пойми, что в этом мире есть только два типа смерти. Один – это дхарма, кшетра, смерть за истину, а второй – это в бхакти-йоге. Поэтому, если ты уж так собираешься склеиться, так уж склейся по-настоящему. Вот я думаю, насколько мотивационные слова, да, великого демона, который говорит ему, что да, ты должен сражаться, ты должен победить. Слышишь, демон, он убеждает Индру, давай, сражайся, победи меня. А если уж ты... Уж вдруг так случайно получится, что ты меня не победишь, так, по крайней мере, твоя смерть, она будет как бы на поле битвы ради истины. А если ты просто сейчас убежишь куда-то там, спрячешь, залезешь под слона или под там куда-то под это, и будешь там сидеть, то как потом ты сможешь смотреть в глаза всем своим подданным в райских гущах? Они будут говорить, вот посмотрите на этого царя, который прятался от демона. А как ты потом будешь... Ну а Индра – это отдельная история, не дай бог. Не дай бог нам пройти то, что его пережил Индра. Так мы хотим райского положения царства. Но у Индры были такие проблемы в жизни. С противоположным полом. И с свиньей он рождался. Да, и вместо глаз у него были на теле женские половые органы. Слишком много вожделения рассматривал. Потом покрылся весь как бы. То, на что медитировал, тем и стал. Вот, поэтому жизнь Индры была крайне трудная. Но тем не менее, мы увидим, что он величайший преданный. Там можно сказать, ха-ха-ха-ха, он пал жертвой вожделения. Ха-ха-ха-ха, он испугался. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Но один преданный мне сказал однажды, ха-ха-ха-ха, когда я был президентом храма, я говорил, я издевался над этими, я критиковал тех. А теперь, когда я перестал быть президентом правого храма, я прошел через все эти вещи. Ха-ха-ха-ха. Поэтому есть такое выражение, ха-ха-ха, смеется тот, кто смеется последний. А лучше вообще не смеяться, Хари Кришна. Потому что если ты критикуешь кого-то, то Господь, Он покажет тебе. И поэтому мы знаем одну важную вещь. Господь, Он больше всего боится гордых людей. Ну, не больше всего боится, а больше всего не приемлет гордых людей. Скромных Он очень хорошо понимает. Но если ты гордишься, Господь тебе покажет. И поэтому Гурудев, он всегда был, отличался в своей жизни крайней скромностью. Это было его главное качество. Но мы не можем молчать кем-то, кто не видит величия нашего гуру. Мы должны прийти, знаешь, как курица есть оруженосец. Мы должны прославить своего гуру. Поэтому Гурудев сказал, будет ведический планетарий, значит он будет. И мы его сделаем. Потому что он сказал. Шихар Махарадж хотел ведический планетарий. Он попросил Прабхупаду. Ну это сделаем мы. Зачем? Мы можем сказать, Гуру Махарадж. Ну, ИСККОН пытается сделать. Давайте мы сделаем. Мы же ваши люди. Он скажет, окей, окей. Сделайте. Но для того, чтобы это произошло, каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен быть на своем месте. Каждый должен совершить свою севу. Мы должны к этому прийти, мы должны стать спецами. Мы не можем сразу же снять великое кино или сразу же сделать это правильно. Мы должны к этому прийти. Шаг за шагом, проект за проектом. Поэтому, чтобы совершить великое служение, мы должны стать великими слугами. Понятно, да? Не то, что вот мы слуги. Мы должны стать великими слугами. Это значит, что мы должны доказать Господу, что мы хотим его удовлетворить. Мы должны доказать Господу, чтобы он дал нам эту севу. За севу нужно бороться. Это, знаешь, как контракт, битинг. Вот это наша, как бы, такая жизнь, бороться за севу. И совершить ее быстрее, лучше, как Хануман, слышали, да, когда он Гаруду засунул под мышку, а кольцо надел на палец Сударшану Чакру. Когда он услышал, что Сита хочет голубые лотосы, он бросился в горы. Это время он перегородил Гаруду дорогу. Гаруда тоже хотел голубые лотосы. Он опал, под мышку засунул. Вот. Кстати, под вонючей обезьяне мышкой. Да, и там Сударшан Чакра, когда он схватил эти лотосы, да, то есть Гаруду засунул подмышку, а Сударшан Чакра напал на него, и он надел его на палец, как кольцо, сказал, слушай, давай, до свидания, пальцем зажал, вот так вот. И вот так вот подмышкой с пальцем, с охапкой лотоса забежал. Но Кришна попросил, он попросил кого-то, Сатибаму спрятаться, по-моему, а Рукмини сесть и стать ситой. Потому что это было в Двараке. Потому что он знал, что Хануман не сможет смотреть на меня, как на Кришну. Он видит только Раму везде. Поэтому одной своей жене сказал, слушай, ну в Рамлиле там нет много жен, там только одна. Давай, залезай под это, за трон. А я говорю, ну а ты будь, ну, стань ситой, ты же ситой. Она стала ситой, он стал Рамой. Хануман сказал, конечно же, Господь, я слышал, что это Кришна, Кришна, Дварака, Дварака. Я же знал, что это ты, Рама изначально. Ну, конечно, Хануман. А кто там у тебя там что-то пищит под мышкой? Там, да так, это там ерунда какая-то. Уши заели. Он говорит, а что у тебя за на пальце там? Ну, это колечко какое-то. Он говорит, слушай, ну отдай его мне, это же Сударшин чакра, так, на всякий случай. И отпусти Гаруду. Поэтому, знаете, какова сила слуг? В какой-то момент Хануман может одеть кольцо на палец Гаруды, он может спрятать подмышку. Почему? Потому что идея удовлетворения служения дает такую шакти, такую энергию. Хотя Гаруда и Сударшин чакра занимают непростое положение, они вечные слуги Господа. Но среди слуг тоже есть свои конкуренции. Да? И одни вечные слуги могут в какой-то момент подвинуть других вечных слуг. Хари Харая Нама Кришна, Ядхубая Намога.